Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Учителя» Ильи Файбисовича. Начнем с другой темы. Иуда и жертва. Загадочный Николай Стефанович. Мы продолжаем цикл бесед с писательницей Натальей Громовой, посвященных драматическим и трагическим судьбам литераторов 20-40-х годов. Сегодняшний герой – поэт Николай Стефанович, в закулисную роль которого многие упорно отказывались верить. Наталья Громова.
Николай Стефанович – это поэт, как бы чья известность стала особенной в последние годы. Но дело в том, что это человек, абсолютно вышедший из какой-то такой тайной, темной стороны, о котором все равно очень мало известно. И несмотря на то, что уже стало известно его как бы участие во многих арестах разных людей, все равно исследователи пытаются все время говорить о том, что это, как бы сказать, было под давлением, и что на самом деле он все равно абсолютно прекрасный и замечательный был и поэт, и человек. Вот. И, в общем, он был, это было просто такое насилие. Смущает ведь один только тот момент, это то, что в его стихах основная тема – это тема предательства. Это тема Иуды, которая, в общем, звучит у него очень часто. И есть, так сказать, целый цикл стихов именно на эту тему. Я лично узнала о Стефановиче, помимо того, что да, я встречалась с стихами, он был переводчик еще достаточно в узких кругах известный. И поэт, я узнала о нем, когда занималась тоже «Странниками ночи» и романом Даниила Андреева. И Алла Андреева описывает достаточно драматическую историю того, какую роль он сыграл в этом аресте. Потому что Николай Стефанович, как и Даниил Андреев, принадлежал вот к этим молодым людям, бывшим так называемым, да, которые доживали Серебряный век, которые пытались не слиться с советской жизнью. И они познакомились еще до войны. И Николай Стефанович, она говорила, Алла Андреева, что он с Даниилом Андреевым понимали друг друга с полуслова. Они разговаривали стихами, они были людьми одной среды. Он жил неподалеку на Арбате в Калошном переулке, а Даниил Андреев жил вот в Добровском доме в Левшинском переулке. И, в общем, они достаточно часто встречались. Я полагаю, что роман, который будет потом уничтожен, и который будет роман «Странники ночи», который будет написан в 1937 году, Николай Стефанович уже, по всей видимости, в каком-то виде его читал, потому что потом я расскажу о странных совпадениях, которые происходят в его жизни в связи с героями романа. Но самое главное, что в 1947 году, когда приближается момент ареста Даниила Андреева, то Алла Андреева описывает вот эту странную историю, когда Николай Стефанович приходит с окончательной рукописью романа, вдруг внезапно звонит в дверь, и ее просто сует Алле Андреева. Она говорит, ну, Даниил сейчас в отъезде, может быть, вы его дождетесь. Нет-нет, заберите этот срочно этот роман. И через день буквально происходит арест. И понятно, что, по всей видимости, вот эта окончательная рукопись романа сходила на уже в места определенные на Лубянку. И вот для того, чтобы не отпугнуть как бы основных тех, кого собирались, в общем, арестовать, Даниила Андреева и Аллу Андрееву, по всей видимости, роман вернули, как бы сказать, иначе бы они могли что-то подозревать и уехать, я не знаю. В общем, это вот так была проведена эта операция. И в переписке Даниила Андреева и Аллы Андреевой все время идет речь о том, что Николай, я его прощаю, пишет Даниил Андреев. Он пишет «Н», я его прощаю. Я прекрасно понимаю, что это его, как бы, частично его работа, наш арест. Но вот он такой человек, он человек особый, он человек сложный. Ну, в общем, я его прощаю.
Это в какое время происходит вот эта переписка между Даниилом и Аллой?
Это уже как 55-56 год, когда уже есть возможность у них писать друг другу достаточно открыто и свободно. То есть они уже должны вот-вот быть отпущены, реабилитированы. Итак, это, как бы сказать, начало нашего сюжета, потому что, может быть, с этих воспоминаний начинается вот эта идея того, что он жертва. Да? Николай Стефанович – это некая жертва, которого просто подвергли какому-то насилию, да, и он вот в этом деле сыграл свою провокационную роль. Но посмотрим вообще, что это был за человек, и то, какую роль он сыграл, как потом выяснилось, стали, вот когда я стала этим заниматься, стали, как, конечно, вываливаться очень страшные дела, связанные в основном с кругом поэтов. Эти дела, на самом деле, говорят о том, что он много лет служил и работал как бы на Лубянку. К несчастью, или к счастью, не знаю, для него. Вот. Вообще, его судьба сама по себе достаточно интересна, потому что, с одной стороны, он закончил тоже брюсовские курсы в тот момент, когда там учился и Мария Петровых, и Тарковский, и кто там только не учился, но о нем никто никогда не вспоминал. То есть он не проходит ни в каких воспоминаниях, его нигде нет, он абсолютно какая-то теневая фигура. При этом он происходил, у него, видимо, был очень рано умер отец, он никогда не был женат, он жил с сестрой, сестра его боготворила, сестра, кстати, будет потом, как ни странно, она машинистка была, вот в этих арбатских переулках она будет одна из тех, кто будет перепечатывать роман «Доктор Живаго». Эта семья была такая очень замкнутая, и вот это было все у него, мать потом, которая умерла, и вот эта сестра.
Интересно, а почему о нем вы говорите, никто не вспоминает? Он таился, его стихи были неинтересные или что?
Нет. Нет, его стихи как раз, стихи его были очень интересны, я об этом еще скажу, был даже вечер после его смерти, который организовал Давид Самойлов, я еще об этом скажу. Его стихи как раз были настолько интересны, что в 1947 году он писал несколько писем Пастернаку и посылал свои стихи, Пастернак очень высоко их оценивал, их тогда и начали печатать. Переписку, и вот в 70-е годы так просто его как бы звезда взошла первый раз, Стефановича. И, собственно, вот в письмах Пастернаку он описывает, как он в 29-м году вообще живет. Вот он пишет, например, «Впервые ваши стихи, да, я прочел весной 29-го года, пока я читал их днем, ничего особенного не произошло. Совершенно особое свойство вашей поэзии обнаружилось вечером. Я возвращался домой с литературных курсов, где я тогда училась. Вокруг меня были дома, лужи, трамваи, и вдруг я почувствовал, что все это есть ваши стихи, прочитанные мной днем. Окна и заборы – это только дальнейшее развитие того, что втиснуто в тонкую книжку ваших стихов». И так далее. Я сейчас даже немножко не об этом.
Хорошее письмо, писательское.
Он хорошо пишет.
Понимающее.
Я сейчас еще процитирую его стихи, они действительно замечательные, они интересные. Но я хочу сказать, что про первую самую историю, которая, видимо, и станет той, которая приведет его к истории уже с Даниилом Андреевым, и еще к одной страшной истории. В 17 лет он начинает писать письма Чулкову. Чулков в этот момент живет на Смоленском бульваре, дом 8. Он уже уехал из Петрограда.
Давайте на всякий случай напомним нашим слушателям, кто такой Георгий Чулков.
Георгий Чулков – это современник и поэт, и мемуарист, и писатель, исторический писатель из круга Блока, Белого. В общем, как его называли, мистический писатель-анархист. И он уже к тому времени очень немолод. И он пытается всеми силами, кстати, принимать революцию. Очень забавно, он пытается, значит, как-то влиться вот в это во все происходящее. Но это отдельный смешной сюжет такой. Но нам важно вот что. Что Николай Стефанович пишет ему письма, причем первое письмо он напишет в 1917 году. Пишет он сначала о Тютчеве, которым он занимается, и просит разрешения как-то встретиться. Я нашла только два или три письма. Одно из них просто абсолютно чудовищно, в смысле по настроению, потому что Стефанович явно отличался каким-то очень серьезным депрессивным характером. И он пишет о том, что мне больно и страшно жить, природа меня ненавидит, меня отвергает мир. Вот это чувство, оно достаточно уже интересно. Теперь важный момент. В дом Чулкова возвращается брошенная Анна Ивановна Чулкова Ходосевич. Там живет еще жена Чулкова, с которой она дружит, Надежда. И, в общем, Анна Ивановна вдруг, совсем как бы неожиданно для всех, выходит замуж за юного, я бы сказала, мальчика, который младше ее на 25 лет. Это сын Аделаиды Герцог Даниил Жуковский. Даниил Жуковский выезжает из ссылки, мать его умерла, и я полагаю, что этот брак был таким, в общем, приходом к новой матери, да, то есть он был действительно очень привязан к своей замечательной матери, она была хорошей поэтой, очень хороший человек, и она много занималась детьми своими. Но Даниил поселяется просто сначала в доме Чулковых, там приходит, а потом он становится мужем Анны Ивановны. И вот там он встречает Стефановича, который тоже там всячески вокруг Чулкова ходит.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Иуда и жертва. Загадочный Николай Стефанович». Рассказывает Наталья Громова.
Даниил Жуковский – это, конечно, тоже замечательная фигура, потому что он пережил вот эти все крымские страшные события, пытается писать стихи, но в этот момент он пытается поступить и поступает на математический факультет. Он одарен со всех сторон, этот юноша. И к нему приходит его подруга, по всей видимости, они были связаны по Крыму, Наталья Ануфриева. Она тоже пишет стихи. И в отличие от наших, вот от Жуковского, который будет расстрелян, она, к счастью, доживет аж до 90-го года, оставив очень огромное количество стихов таких христианских и странных таких воспоминаний, из которых мало чего можно узнать. Но книги Шанталинского, такой был Виталий Шанталинский, который получил некоторое количество документов когда-то из ГБ, когда еще писателям давали возможность знакомиться именно с писательскими делами. Вот, он публикует в одной из книг вот это страшное дело Ануфриевой и Жуковского, построенное все на показаниях Стефановича. И интересно, что Стефанович рассказывает просто по дням, переводит их разговоры. Вот они 28 апреля, например, на квартире Жуковского, на мой вопрос, Ануфриевой. Вот вы восхищаетесь Петром, построившим Петроград. Почему вы так ненавидите Сталина, перестраивающего Москву? Она резко враждебно отозвалась о личности товарища Сталина и высказала по его адресу гнусную клевету. Тогда же Ануфриева стала восторженно говорить о Колчаке и прочла собственные стихи, посвященные ему. При этом она сказала, что записывать свои стихи она боится. Смысл ее разговоров в тот вечер сводился к следующему. Колчак и вообще белогвардейцы – настоящие герои, мученики за великие идеи. Они шли на борьбу, не считаясь тем, что есть шансы на победу или нет. Свои высказывания она пересыпала цитатами из Шпенглера, Гумилева и Блока. 8 мая, они встречаются каждую неделю. Ануфриева при встрече заявила, что надо твердо и непоколебимо придерживаться своих взглядов и беречь огонь своей свечи и не идти ни на какие примирения с советской властью. «Мы живем в полном мраке», – говорила она, – «но я очень верю в Россию, в ее силу и верю, что она не даст до конца втаптывать себя в грязь». Тогда же Ануфриева прочла мне 4 собственных стихотворения. Встреча 12 мая 1936 года. Ануфриева, выбирая, куда нам пойти, заявила: «Я даже полагаю, что это мог быть некий такой роман». Я сейчас пытаюсь вообще на эту тему писать, про Стефановича этот сюжет, книжку. И там, конечно, у меня гораздо больше сюжетов, связанных со всеми этими героями. Но вот по частоте встреч и очень таких душевных, открытых разговоров я понимаю, что отношения были вполне себе близкие. Да? Ануфриева, выбирая, куда бы нам пойти, заявила: «Наше правительство всюду рассылает своих секретных агентов. Все деньги ухлопывает на шпионаж. Очень характерно. Красная армия на втором месте, а ГПУ на первом. Это очень разумно. Внутренний враг, конечно, опаснее для советской власти, чем внешний». 16 мая она продолжала говорить о страшной тоске вынужденного бездействия, что хочется умереть на баррикадах, а баррикад нет, что нет вождя, ибо вождем должен быть мужчина. То, что вы, мужчины, ощущаете тоску бездействия, то мы, женщины, ощущаем как ужас и бесчестие. И так далее. И дальше он пишет одну фразу.
Какая проницательная женщина.
Невероятная. Хотя по ее воспоминаниям она мне такой не показалась, потому что она вот в своих мемуарах вот таких вещей не пишет. И мне обидно это было.
Ну, да. Есть люди острые своей реакцией мгновенной.
Да, да. И вот есть фраза, которая все объясняет. «Убедившись, что Ануфриева определенно обрабатывает меня для преступных действий, я счёл своим долгом подать заявление в НКВД». Она была арестована первой за Даниилом Жуковским, пришли 1 июня 1936 года, потому что он по показаниям Стефановича, как тут у нас их немного, а я их как бы все не видела, потому что дело все равно как-то очень частично опубликовано. Контрреволюционно настроен, сравнивает вождя СССР с Гитлером, был связан с арестованным и приговоренным к расстрелу поэтом Всеволодом Харузиным. Возмущаясь приговором, говорил, что он был опаснее для совласти своей гениальностью, и его контрреволюционность есть не что иное, как подлинная культура. Судьба Жуковского, конечно, очень трагична, потому что он, попав в тюрьму, кстати, к нему на свидание еще несколько раз ходила Анна Ивановна, и она очень сильно переживала, потому что это был трогательный брак, прямо скажем, для каждого из них. И он ей посвятил очень хорошие стихи, просто сейчас не об этом речь. Но ужасно то, что когда он сидел в камере, на него было второе донесение, донесение внутреннее, и он был приговорен к расстрелу. А Ануфриева осталась жить. Но тут есть одна еще подробность интересная, потому что Николай Стефанович присутствовал на суде и давал показания. Именно поэтому все считали, что он был как бы заложником этой ситуации, и люди, которые пишут сейчас о нем книжки и биографические очерки, считают, что он был вынужден это все делать. Все можно было бы даже это принять, потому что, еще раз говорю, его стихи любопытны. Вот я сейчас прочту кусочек, да. «Обшарпанный и неуклюжий весь город кажется утопией, когда задумчивые лужи с ночных домов снимают копии, когда переглянуться не с кем, когда ясны вещей причины, а улиц некие отрезки ночуют в темных магазинах, когда сквозь небо не прорваться, когда от полночи бывает шагов 15 или 20 до первых утренних трамваев» и так далее.
Ну, очень-очень приятный поэт.
Ой.
Что ж ты, Коля?
Что ж ты, Коля? Так вот, есть самый главный, на мой взгляд, сюжет, который до сих пор, вот сейчас мы пытаемся его довести и докрутить с помощью моих тоже помощников в Москве. Я его называю таким делом ветошного кружка, делом поэтов, о которых вообще память стёрта, уничтожена. Это для меня самая драматическая история, потому что существует только постановление об их частичном, значит, одних посадили, других расстреляли, и их имена, как бы, вот они теряются. Прошли уже все запросы, мемориал, все на свете, все искали. Есть только постановление. Вот люди просто испарились. Но откуда стало это известно? Это стало известно из воспоминаний некого инженера-конструктора Борина, Александра Борина, который входил в этот очень странный московский кружок. Это был кружок закрытый. Он был только для своих. Он был в 1938-1939 году существовал. Ветошный переулок неподалеку от Кремля, на улице 25 октября, тогда нынешняя Никольская. Итак, группа молодых людей, кстати, не только молодых, там были люди уже такие более-менее пожилые, но они собирались для чего? Чтобы читать друг другу стихи, говорить о поэзии, и, так сказать, вот они знали друг друга много лет, эти люди. Происходит следующее. Один из участников кружка, Александр Науман, едет в трамвае, и случайно некому молодому человеку наступает на ногу. То есть, нет, этот молодой человек ему наступает на ногу, извините. Он едет в трамвай, и молодой человек ему наступает на ногу и начинает страшно извиняться. А Науман видит у него в нагрудном кармане огненный столб Гумилёва. Он так вот выдвинут. И когда он выходит, тот выходит за ним из трамвая.
Трамвай, огненный столб.
Да, все понятно, какой-то... боже мой. Но, понимаете, эти странные молодые люди, они покупались на такие вещи. И у них начинается разговор, то есть он начинает с ним разговаривать, тот говорит, извините, он говорит, а вы... Да, и он ему начинает читать свои стихи. И тот абсолютно поражен этот. Он говорит, вы пишете, да, я пишу стихи, там, трам-пам. И он приходит в кружок и говорит, давайте его позовем. Он это фантастический поэт, это просто таких я не знаю, он должен, мы должны его послушать. И все ему говорят, нет, мы договорились, мы не будем сюда пускать. Он говорит, хорошо, я вам прочту. И он читает по памяти эти стихи. И они соглашаются. Понимаете, вообще это удивительный вообще мир, в котором слово могло открывать двери любые. Да? И его как бы включили. И Борин вспоминает, причем он написал эти... Это не как мемуар, к сожалению, а как такую литературную попытку такого романа. в котором надо вытаскивать вот эти мемуарные части, да, потому что он как бы пытался придать этому художественный текст. Когда я это все обнаружила, к счастью, весь этот сюжет. И вот они как бы существуют какое-то время. И он пишет, Борин, Николай действительно вскоре появился в нашей компании, очаровал всех, мужчин, женщин, простотой обращения, подлинной интеллигентностью, великолепным чтением стихов и превыше всего поэтическим талантом. Глубокая внутренняя напряженность в его стихах сочеталась со свободным дыханием, по которому угадывался истинный поэт. Первое же прочитанное им стихотворение поразило меня настолько, что я сразу запомнила его наизусть. Да, и там все пишут, что когда он был человеком с такими глазами, вот глубоко посаженными, производил впечатление очень странного. Но когда он начинал читать стихи, вот он пишет, его серьезное неброское лицо становилось необычайным, значительным, и глубоко запавшие карие глаза светились странным фосфорическим блеском. Мне он даже казался иногда неестественным, но не отталкивал, скорее, наоборот, привлекал. В общем, все были увлечены этой фигурой. Мало того, он все время читал там и Мандельштама, и Цветаеву, и в показаниях потом вот он говорит, что это все это сыграло потом свою роль на следствии.
На «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Иуда и жертва. Загадочный Николай Стефанович». Рассказывает Наталья Грумова.
Дальше происходит это событие, вот о котором я в самом начале говорила, что она странным образом связана с Даниилом Андреевым и со «Странниками ночи», которые еще только в своем первом варианте существуют. Вдруг Николай Стефанович проникается безумной страстью к одной из девушек, значит, участниц этого кружка, и Александр Борин рассказывает, как эта самая героиня, эта женщина приходит к нему, и говорит, что Стефанович сказал ей, что если она как бы не примет его чувства, его, так сказать, притязания прочее и прочее, он выдаст весь кружок НКВД. Он напишет на них донос. И Александр Борин пишет, что я сказал, ты, наверное, сошла с ума. Этого не может быть. Но этого не может быть. Она сказала, да, именно это он вот уже неоднократно мне говорил. Это происходит накануне ареста, что интересно, всех участников этого кружка. Но самое загадочное – это то, что в романе «Странники ночи», это пересказано Аллой Андреевой, есть герой, такой слабый, ничтожный герой, который ухаживает за героиней, главной героиней романа Ириной Глинской, и ровно это ей говорит, что если она не поддастся, так сказать, его притязаниям, то он выдаст все это, так сказать, всю эту организацию, всех этих людей. Мне вообще тогда показалось это, ну, чрезвычайно странным, потому что все-таки, ну, вот сам как бы такой подход, он был, ну, действительно удивительный. Но я хочу сказать, странным, мне кажется, именно позиция Стефановича, который выглядел в этой среде, ну, у него было уже другое реноме. Ни дикаря, ни варвара, ни охотника, ни того, кто сдает, так сказать, друзей и товарищей. Именно поэтому Борин ей сказал тогда, вот этот самый автор мемуаров этой девушки, он сказал, слушай, давай ты не будешь об этом никому говорить, это, наверное, какая-то случайность. То есть если бы они поняли вообще опасность этого человека, может быть, кто-нибудь из них успел бы куда-нибудь убежать хотя бы. Но все развивалось, как развивалось. Самое удивительное, что их сажают в самом начале войны. Замечательно, что поэтическим кружком начинают заниматься тогда, когда, казалось бы, да, есть чем заняться всей этой компанией. И аресты начинают происходить весь июнь 41-го года, и постепенно всех заключенных переводят в Саратов, потому что все дела в этот момент, да, переходят в эвакуацию. На этом процессе идут бесконечные, значит, допросы о существовании закрытой террористической организации, соответственно. Я хотела назвать фамилии этих людей. Значит, на пленуме Верховного суда СССР, да, по делам рассмотренным, Раздольский, Ратожский, Владимир Сергеевич Глевинский, Ян Станиславович, Глевинский, Ян Станиславович, Теппер, Кальман Иосифович, Борин Александр Аркадьевич, Вержанская Елена Александровна, Науман Александр Владимирович, Гурлянд Арон Соломонович, Лазарев Лев Александрович, Стрельцова Тамара Петровна. Несколько человек было приговорено к 8 годам каторги, лагерей, а 6 человек были приговорены к расстрелу. Перед самым приговором они оказались все в одной комнате, и, как пишет Александр Борин, который получил эти 8 лет, благодаря этому остался жив, они между собой абсолютно точно поняли, что все, что им предъявили, это показания Николая Стефановича, потому что им не называли, что это он. Но он пишет, Борин, что и лексика, и разговоры все передавались, которые были с ним и при нем. Ну, тут еще было все просто, потому что из всей этой группы он один, конечно, не был арестован. Так же, как, кстати, удивительно, что на процессе Ануфриева и Жуковского, где его тоже пытались тоже как бы обвинять в причастности к этим людям, к их организации, к их разговорам, он остался, он уцелел абсолютно и остался жив и здоров. Да? Вот, эта история закончилась для этих людей абсолютно трагичный. Мне кажется, что вот тут-то он заслуживает все-таки подлинного понимания, что это очень опасный был человек. Но в 1941 году вообще очень интересно развитие этого сюжета, именно связанное со Стефановичем. Борин пишет, что именно в это время он пишет стихотворение. Откуда уж он это знал, я не знаю. Он вообще, кстати, пытался приходить к Стефановичу после того, как вышел на свободу, но дважды сказал, что сестра не пустила его и захлопнула перед ним дверь. Но стихи Стефановича о предательстве Иуды написаны, по всей видимости, сразу после вот этого самого ареста этого кружка. И вот там есть такие строки. Испуганно все замолчали, смотрели растерянно вниз, когда на разбухшей мочали Иуда несчастный повис, и тихо качался апостол, и вздернулась вниз борода. Ведь это не трудно и просто, ведь это не страшно, да? И вообще, конечно, когда читаешь его стихи, понимаешь, что, конечно, для него все это было непросто, по всей видимости, но ощущение самооправдания состояло в том, что он в каком-то смысле ощущал себя сверхчеловеком, который владеет судьбами. Это я встречала еще у нескольких таких людей, которые попадали в этот молох и начинали оправдывать себя тем, что они, даже не оправдывать, а как бы интеллектуально создавать себе вот такую платформу сверхлюдей, да, которые нити судьбы держат в руках. Дальше со Стефановичем происходит любопытный сюжет, потому что 24 июня, как раз когда 24 июля, извините, 22 июля начались первые бомбежки Москвы, а 24-го уже был разбомблен театр Вахтангова на Арбате. А Николай Стефанович был актером театра Вахтангова, таким не очень как бы на первых-вторых ролях, но очень там вполне себе признанным. Вообще это удивительно, что в нем была вот эта вот еще вот эта краска, да. И после того, как он пережил эту бомбежку, он была контузия, там, кстати, погиб один из ведущих актеров Куза, там как бы это известный такой факт московский был. Николай Стефанович начал прихрамывать еще на одну ногу, знаете, как Мефистофель. Вот в нем еще и этот появилась такая деталь. Его отправили в пермскую эвакуацию, то есть он отправился уже, он был не военно обязанным после этого, разумеется. И когда он вернулся, я уже, с чего я начала говорить, он общался много с Даниилом Андреевым, который тоже пошел, соответственно, после этих показаний и после его работы Стефановича в соответствующее место, да. Вот. А Стефанович продолжал свою, в общем-то, поэтическую жизнь и переводческую жизнь, и вполне себе удачно. Он пишет в эти годы, в 1947 году, вот удивительно, что идет работа с этими «Странниками ночи», одновременно в этом же году пишет свои такие абсолютно яркие, страстные письма Пастернаку о том, как он воспринимает его поэзию и посылает ему эти стихи. Непонятно, была ли встреча, потому что прямо скажу, что когда я как бы роль Стефановича еще очень давно, мы в «Новой газете» кусочек печатали об этом, то на меня, во-первых, очень сначала как-то обиделась Елена Владимировна Пастернак, которая знала его сестру именно по перепечаткам, и я ей сказала, что это, ну, это вообще очевидность, к сожалению, тут уж ничего не сделаешь. И после этого она мне тогда сказала, Вообще-то тут что-то странное, потому что Борис Леонидович не захотел с ним, видимо, встречаться, и он как-то постарался от него держаться подальше. То есть, несмотря на это, как бы сказать, абсолютно очевидное ощущение, что это вот такой новый прекрасный поэт, какое-то чувство тут сработало. Потом мне позвонили из Вахтанговского театра и сказали, что это навет на прекрасного человека. Ну, тоже пришлось опять объясняться по этому поводу и говорить, что слишком много тут людей погибло от рук этого человека. После смерти Стефановича в 1979 году Давид Самойлов и многие другие чрезвычайно взволнованные поэзией Стефановича решили провести его вечер памяти. И в подённых записях Давид Самойлов описывает все, что там произошло на этом вечере. Он пишет следующее. «За 5 минут до начала вечера памяти Стефановича, где я был председателем, незнакомая девушка, похожая на Горбаневскую, вручила мне письмо от некого Александра Аркадьевича Борина. В письме сообщалось, что Стефанович до войны посадил 9 человек, из которых уцелел один Борин. Просьба огласить письмо. Письмо это, конечно, не доказательство, но я открыл вечер в растерянности и не мог сказать всех слов, которые приготовил. На другой день я позвонил Борину. Он настаивает на том, что в письме правда. Из-за его состояния, 6 инфарктов, мы не могли встретиться. В результате моего расследования, в кавычках, пишет Давид Самойлов, о Стефановиче обе стороны на меня в обиде, и каждая нуждается в доказательствах». Вот, собственно, эта история... можно сказать, почти закончено, но окончательный вердикт Стефановичу будет вынесен, когда мы увидим следственное дело вот этого кружка в центре Москвы, который существовал. И тогда, я думаю, напишу уже некое исследование общее, где расскажу это уже как бы с документами и фактами полностью.
«Иуда и жертва. Загадочный Николай Стефанович» в рассказе Натальи Громовой. Книги Натальи Александровны, посвященные драматическим и трагическим судьбам литераторов 20-40-х годов, давно уже пользуются повышенным спросом. Сейчас они переиздаются лейпцигским издательством «Исия Медиа». Вы легко найдете их на сайте магазина. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя. Духовные лидеры, интеллектуальные наставники, культурные гуру. Люди, сделавшие нас. Сегодня мы беседуем об учителях Ильи Файбисовича, переводчика, блогера, фотографа. Илья родился в Москве, учился в лондонской школе экономики. Полюбил и познал Лондон. Увлекся фотографией, причем специфическим ее ракурсом – архитектурной фотографией. И теперь его излюбленное хобби – водить экскурсии по историческому Лондону и показывать всякие градостроительные шедевры и диковинки. Что не мешает ему основное время проводить с семьей в Брно. Учителя Ильи Файбисовича. Расскажите, пожалуйста, про вашу семью.
Это непростой вопрос, поскольку я, конечно, их включаю в число учителей. Не знал, насколько широко нужно брать и глубоко. Я, естественно, считаю свою семью своими учителями в полном составе. Хотел бы сказать, что самая обычная семья, необычная, наверное, необычная семья немножечко и необычное время. Я родился в середине 80-х годов. Отец мой был художник и есть. Мама моя в тот момент была просто моей мамой, а потом только стала заниматься книгоизданием. Я родился в Москве, и об этом все время помню, в том смысле, что я понимаю, что это было... Мне во всех отношениях очень повезло в том, когда, где, с кем, вокруг кого я родился. Меня это, с одной стороны, всегда, или не всегда, особенно во взрослом возрасте, уже вдохновляло, и для меня это было важно, а с другой стороны, я всегда понимаю, что это некоторая форма привилегии, которую я всегда за собой по жизни несу. И стараюсь не забывать об этом.
Есть люди, которые благодарны своим учителям, а есть такие, которые говорят, ну, в общем, меня слепила какая-то достаточно анонимная жизнь, вот некая атмосфера и так далее. А вы своих учителей по именам назвать могли бы?
Ну, я бы мог назвать всех своих учителей по именам и отчествам. Для меня мои учителя – это мои учителя в московской школе. Я всем им по-разному благодарен. Они разное влияние на меня оказали. Они не были, наверное, для меня учителями жизни вот в таком каком-то возвышенном смысле. Многие из них научили меня, собственно, своим предметом. Ну, и то неплохо, и хорошо научили. Но было что-то помимо предметов. Очень трудно это описать. Я не могу сказать, что я с кем-то из своих учителей, которых я очень ценю, имел какие-то невероятные отношения за пределами, собственно, обучения. Но что-то, что очень трудно описать, было. Вот возьму, у меня, например, в самом начале этого года умер очень важный для меня учитель математики. Он меня научил математике, но помимо этого он являл собой какой-то пример. Очень трудно описать, чем и кем он был. Но вот он был очень важен, например.
Тогда давайте перейдем к тем, которые были важны вне своих предметов и которые влияли чем-то большим, чем просто, может быть, ремесло. Кто эти люди? Кто эти маяки?
Еще один очень сложный вопрос, но спасибо за него, это всегда возможность подумать. Я не упомянул еще одного человека, моя жизнь сложилась странным образом. Я в некотором смысле заново заканчивал школу в Англии, недолго очень. И там у меня был еще один учитель, который мне очень запомнился. Он обучал меня экономике, но он для меня был примером того, как можно нарушать разнообразные правила, в классной комнате шутить чудовищные шутки, блистательно преподавать. У меня не было с ним вообще никаких отношений за пределами классной комнаты, но вот он для меня был абсолютно из другой культуры, и для меня ценно наличие вот этих вот двух культур рядом, какой-то поздней постсоветской и английской.
Простите, можно задержаться здесь? А какого типа были его шутки?
Ой, ну эти шутки сегодня, не знаю, можно ли воспроизводить в эфире «Радио Свободы», даже если бы я помнил их дословно, они были все на грани фола. Шутки были такого типа, английского, я бы сказал. Например, одна девушка из Болгарии, которая сидела на этом уроке экономики, рассказывала нам, всем присутствующим, что ее, значит, никак не может дозвониться до своего друга, там, со вчерашнего вечера или что-то такое. На что Саймон, я надеюсь, ему никак не повредит мои откровения, посмотрел на нее и в духе хорошо образованного комика в английской традиции сказал, может быть, он умер, про этого друга, которого она не могла найти. Я не уверен, что ей так же понравилась эта шутка, как мне, но, в общем, вот в такой атмосфере мы добывали эти знания, а опять-таки учитель, он был совершенно блистательный и есть.
Да, хорошо. И вы закончили эту экономическую школу, да?
Нет-нет, она не была, собственно, экономической, просто, опять-таки, так сложилось, что я начал получать высшее образование в Москве в начале 2000-х годов, а, собственно, получил его в Лондоне. В середине второй половины 2000-х годов.
То есть под школой вы имеете в виду уже высшую
нет,
школу?
Нет, школа. Дело в том, чтобы мне перейти из одной системы в другую, надо было вот там подстроиться и, скажем так, экстерном за один год закончить пару классов английской школы с тем, чтобы уже влиться в английскую систему.
А английский у вас уже был достаточно хороший после Москвы?
Был достаточно хороший не после Москвы, а после Москвы в узком смысле этого слова, после того, как у меня была учительница английского в школе, которой я обязан, наверное, всем, что со мной потом происходит, потому что английский разговорный, конечно, у меня до сих пор не вполне разговорный, я плохо на нем ругаюсь, плохо выражаю эмоции, не так ясно, как по-русски. А вот английский такой более книжный у меня, конечно, уже был.
В каком же возрасте вы попали в Англию?
18 лет.
То есть я клоню к тому, что ваши учителя до 18 лет – это российская айкумена, а после 18 – раз, и уже Британия.
Раз, и уже Британия.
И какие же учителя на вас повлияли сильнее? Кто запомнился? Кого вы называете учителем с большой буквы? Опять-таки, я не имею в виду грамматику, я не имею в виду арифметику, я имею в виду учителей, которые помогли вам увидеть что-то из окна, не то, что видят все, не просто какие-то серые очертания, но какую-то жизнь, что-то такое угадать куда-то, чтобы сердце захотело полететь.
Ну, я, во-первых, по такой собственной домотканной традиции буду отбиваться от того, что у меня какое-то особенное это окно, и мне что-то такое особенное было дано. Слава богу, это такой, я не знаю, насколько этот контекст нужно сообщать. Я думаю, что нужно. Странная ситуация в постсоветской Москве, и, наверное, не только в Москве, где есть замечательные бесплатные школы, в которые много кто стремится, более или менее элитарные, будем называть это своими именами. К сожалению, система была и, наверное, до сих пор устроена так, что многие люди мечтают попасть в очень небольшое число школ по тем или иным причинам, так или иначе попасть. Хорошо, когда ты сам в ней учился, здорово об этом разговаривать, но опять-таки надо понимать, что эта возможность была не у всех. Но школа, в которой я учился, в ней было очень много людей, которые просто там рядом жили. И в этом смысле за это тоже я ее очень ценил. То есть она не была таким специальным элитным интернатом, скажем так. И мне сложно сказать, кто формировал вот это мое окно. Я думаю, что в значительной степени все-таки семья и друзья семьи, и все, что творилось дома. Это подтверждалось какое-то представление о том, что, не знаю, в жизни все возможно, или в жизни важна свобода, или еще что-нибудь в этом роде подтверждалось школой и учителями там. Но у меня, пожалуй, не было никогда никакого учителя, вот сравнимого с близкими мне людьми по вот этому параметру, как выглядит окно, через которое я смотрю на жизнь. Не могу этого сказать.
Где учат интереснее, в России или в Англии?
Это вопрос вопросов. Я сейчас, может быть, уже меньше увлекаюсь поиском ответа на него. Для меня тогда это было очень важно. Это, опять-таки, начало 2000-х годов, когда я поменял одну географию на другую, потом я поменял другую на одну, потом еще раз поменял, но это другое дело. И в тот момент существовало такое прогрессивное в тот момент высшее учебное заведение, высшая школа экономики в Москве, которая была символом, значит, всего, что может быть в этой новой России, которой вроде бы был шанс, а может быть и не было, что сейчас все, кроме нас, с вами обсуждают за пределами этой студии. И тогда для меня было большим потрясением оказаться в Англии, потому что там было все не так, и все не так, как говорили в этом прогрессивном учебном заведении. Я успел проучиться год на первом курсе высшей школы экономики, и там все было невероятно сложно. Все делалось для того, чтобы все, кроме 10%, отвалились и поняли, что им там не рады, и что их интеллект и возможности никого не интересуют. Там был такой, несмотря на то, что это все якобы все было демократическое и прогрессивное, там был такой в худшем виде советское образование для вот небольшого количества очень умных мальчиков и девочек. И когда я приехал, и там вывешивались рейтинги, везде было написано, значит, кто много получил, кто мало. Я совершенно от этого обалдел. Когда приехал в Англию, они все рассказывали, что это вот как на западный манер у нас делается. И обнаружил, что там этого ничего нет, там никого не позорят никакими оценками и, наоборот, не выдвигают. И самое главное, что вот всю жизнь меня волнует, сейчас это меня не волнует, но меня это задевает физически, потому что сейчас у меня дети в таком в школьном возрасте, и вот бесконечно идут эти разговоры, а вот у нас в Москве там или где-нибудь еще математика сильная, а вот у чехов там черт знает что, они ничего не могут задачки решить, и вот это вот все. Я всегда стоял в этом смысле за западные ценности. Легко за них стоять, когда ты учился сам в хорошей школе, и у тебя очень хорошие учителя и так далее. Но мне кажется важным какое-то более такое равномерное отношение системы и учителей к ученикам. Для меня это ценно. Человек, который потом захочет выделиться в какой-нибудь математике или в чем-нибудь, он и в Чехии, и в Англии найдет способ это сделать. А вот эта подготовка элиты, меня она несколько отталкивает, надо сказать, в той советской еще системе, в которой я был частью.
Коренится это в чем? В какой-то национальной психологии, воспитании, в демократии, я не знаю.
Не знаю, если честно, можем вместе, наверняка у вас тоже есть точка зрения на этот вопрос, но это различие совершенно точно есть. Я очень удивился, когда я поступил в лондонскую школу экономики, она называется школа, ну, как и высшая школа экономики, она высшее учебное заведение в Лондоне, и я обнаружил там, что на первом курсе математика, экономика, все что угодно, предполагается, что никто ничего не знает. То есть предполагается, что они начинают с листа все эти предметы, и очень быстро, незаметно вроде бы, там, раздают распечатки, на них много белого места, не так много символов. То есть нет вот этого ощущения, что надо бесконечно читать, дополнительно читать, решать. Надо, но в меру. Сейчас я про это еще немножечко скажу. Но потом, через там 3 месяца, полгода, выясняется, что как-то скорость постепенно поднимается, все становится сложнее. И даже я, который пришел туда с вот этим московским жирком, ну, жирком еще и потому, что я закончил школу, начал учиться, то есть у меня по всем параметрам был этот задел, он начал исчезать. И для меня это было приятное ощущение, а не неприятное. Потому что оказалось, что вот эта система, в которую вроде бы все входят наравне, она довольно быстро, не предполагая ничего заранее, позволяет нарастить эти скорости. Опять-таки, не для того, чтобы потом в каких-то межгалактических конкурсах участвовать, а просто это серьезный процесс, а не то, что обычно рисуется в этой нашей карикатуре. Для меня это очень ценно. И еще одна вещь. Я начал учиться в высшей школе экономики, я мог бы начать учиться в любом другом постсоветском высшем учебном заведении, и там у меня были бы десятки, возможно, сотни предметов в течение бакалавриата. Ну, там, наверное, близко к сотне. Я не учился, поэтому не могу сказать, но многие десятки. А отучившись в английском учебном заведении, я прослушал всего за 3 года бакалавриата, ну, 16 курсов в таком роде, или что-то в этом роде. И это все на мой взгляд, ставит перед всеми нами вопросы о том, зачем вообще нужно высшее образование, как это работает, чего мы там пытаемся достичь и так далее. Меня тогда эти вопросы интересовали очень сильно. Сейчас, может быть, чуть меньше, но тоже интересуют.
И как же британские специалисты, такие знаменитые, как же они будут конкурировать с нашим отечественным Васей, который 100 предметов сдал и вообще теперь за пояс всех заткнет?
Ну, сейчас наш отечественный Вася может сдавать сколько угодно предметов, и я боюсь, что он никого не заткнет за пояс, а в остальном не знаю. И вот это замечательный ответ. Точнее, не ответ, а вот это и есть главный вопрос. Что это за люди, которые выходят из университетов? Зачем нужны университеты? Мне понравилось, я не буду на этом настаивать. Я уверен, что как специалист Вася или Екатерина или еще кто-нибудь могут быть сильнее в каком-то вот таком шахматном смысле, я, наверное, специально это слово употребляю, чем какой-нибудь английский специалист или чешский. Но я прожил свою жизнь до 18 лет и там с перерывами еще некоторое время среди людей, которым что-то не хватало. Когда они заканчивали университет, не хватало гуманитарной части, я бы так сказал, представления о добре и зле. Я бы сказал, чтение книг во взрослом возрасте, потому что я обнаружил, попав в Англию тоже, что идея несколько романтическая и тоже несколько элитарная какой-то профессорской квартиры, заставленной книжками, либо у человека это есть с детства, либо нет, в России всегда очень сильно это ощущалось, к сожалению. Либо тебе повезло, и у тебя просто, не знаю, ты книжки видишь с детства, и тебе кто-то дает понять своим примером, что хорошо бы их читать, либо нет. А в Англии я обнаружил, что это такое взрослое, более взрослое занятие. И человек попадает в университет, даже если он там изучает экономику, он вдруг, не знаю, покупает книжку в магазине и начинает там читать какую-нибудь классику 20 века или еще что-нибудь в этом роде. И там это, какой бы классовой ни была Англия, условно говоря, там это чуть менее было связано, по крайней мере, как мне показалось, с обстоятельствами происхождения.
Чего вы не понимали до Англии?
Ну, я вообще мало что понимал. Я стараюсь все время понимать чуть-чуть побольше. И все время отдаю себе отчет в том, что еще несколько лет назад я понимал меньше, чем сейчас. У меня не было никаких представлений об Англии. В отличие от многих людей, которые были рядом со мной, я не был никаким англоманом, англофилом. Я туда ехал практически как чистая доска. Поскольку рядом со мной все время обсуждалась политика все мое детство, у меня были какие-то, как и у большого количества людей, взрослых, впрочем, рядом со мной, розовые представления о Западе, о том, что, не знаю, он нам поможет или он является идеальным совершенно пространством. Я и сегодня считаю, что это замечательное пространство, и я не знаю, считаю ли я себя западным человеком, я всю жизнь буду русским человеком, но я Запад очень люблю. И, наверное, я постепенно выяснял, как работает британская политическая система, как это на самом деле. И для меня был очень памятный, возможно, это важно сегодня, памятная такая небольшая стычка была, какая-то встреча во французском центре, где почему-то показывали ретроспективу фильмов Алексея Германа, и был это год, допустим, там, не знаю, 2004-2005, и кто-то из англичан очень яростно ругался в адрес Тони Блэра, который, будучи премьер-министром, невероятно, может быть, беспрецедентно популярным, втянул Англию в войну в Ираке. И таким образом воспринимался тогда, и тем более воспринимается сейчас, как в значительной степени предатель большого количества обещаний и интересов. И меня тогда поразило, очень молодого человека из путинской России, которая тогда уже была путинской, и все уже тогда, в общем, было понятно, если не конкретно чем кончится, то куда это все идет, меня поразило, насколько яростно один человек в Англии может ненавидеть другого человека в Англии и убеждения, связанные с ним. И для меня это тогда было просто поразительно, а сегодня очень важно. Потому что очень важно знать, как люди внутри какой-нибудь культуры, которую ты, может быть, понимаешь не очень хорошо, почему для них не самое важное Путин, условно говоря, а для них важнее, что происходит у них. Это абсолютно тривиальные наблюдения, но мне кажется, мы всегда это немножко недооцениваем и всегда недоизучаем чужие культуры. Вот как американцы сейчас последние 10 лет, не в связи с появлением Трампа, он же не просто так появился, да, там какие-то расколы в том обществе, в этом обществе, и мне кажется, я вот этого не понимал, и с тех пор стараюсь понимать, с тех пор стараюсь обращать внимание на то, каков наш взгляд, из какой точки мы смотрим, что-то, может быть, объяснять другим людям из других культур, но и обращать внимание на те проблемы, которые беспокоят прежде всего их.
Илья, а какие, интересно, книги из вашего прошлого остались вашими любимыми?
Прошлое — это такое широкое понятие.
Ну, и вот русская жизнь.
Моя русская жизнь была очень странная в смысле чтения. Я читал неклассический или антиклассический, прежде всего я читал западную литературу 20 века. Думаю, что потому, что тогда все это хлынуло на русский рынок, пиратские или уже не пиратские, оказались все западные литературы. Да, опять-таки, чтобы вернуться к этому, я начал невероятно активно самостоятельно читать, и меня, в общем, мало кто направлял. Наверное, в районе там 2000 года или чуть раньше мне было, соответственно, я был такой ранний тинейджер. Я бесконечно читал все, что появлялось тогда. Не знаю, Джона Фауза, Юкио Мисиму, Хорхе Луиса Борхеса. Мало что понимал. Да, мне просто очень нравилось, что это какие-то загадочные для меня совершенно миры. Я называю какие-то имена, но абсолютно все читал. Русскую классику тоже читал, но как почти любой школьник испытывал отторжение к тому, что навязывалось, и к тому, что надо было быстро-быстро прочитать и что-то такое написать, кондовое советское сочинение на эту тему. Поэтому я, конечно, в какой-то момент многое прочитал, но до сих пор не все, не то чтобы кто-то обязан это читать, но я до сих пор вот думаю, а вот настанет момент, я перечитаю Достоевского, условно говоря. Но уже, опять-таки, такое взрослое чтение. А тогда я читал очень много всякого мусора, очень много не мусора, но у меня это не складывалось ни в какую систему. Поэтому оттуда, может быть, странным образом, и это такая хорошая рифма, я вообще в терминах рифм часто воспринимаю собственную жизнь, пожалуй, самая важная книжка для меня тогда, ну, когда мне было, не знаю, лет 16, это «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Так получилось для многих людей тоже вокруг меня, моего возраста, она была тоже невероятно важна. А как это сейчас можно объяснить? Почему люди, там, условно говоря, с середины 80-х годов рождения, в начале нулевых вот это читали? Не могу этого объяснить. Сейчас я, наконец, приблизился к состоянию, где я могу попробовать эту книжку прочитать на языке оригинала. Вот был бы интересный опыт.
Вы вдохновенный любитель Лондона, архитектуры, фасадов, фотоглаз, говоря языком Дос Пасоса. У него киноглаз, у вас фотоглаз. А русское для вас в какой степени сейчас существует? Книги, кино, разговоры, политика, друзья. Россия присутствует где-то вот в вашем окоеме?
Присутствует, конечно, и всегда будет присутствовать. И в хорошем, и в плохом смысле. И я думаю, что так и нужно. Ну, как любая страна должна присутствовать и так, и сяк. Для меня присутствуют воспоминания об вот этих вот моих учителях. С некоторыми из них я стараюсь поддерживать отношения. У меня есть друзья. Ну, я присутствую в социальных сетях, ну, многие присутствуют в социальных сетях, я там много довольно пишу, я знаю, что меня читает некоторое количество человек, не какое-то невероятное, но существенное. И я смотрю на себя и на то, что пишут люди из России глазами, ну, украинцев прежде всего, и других людей. Это меня не удерживает от того, чтобы написать что-то, что я хотел, и вместо этого я пишу что-то выдуманное и искусственное. Но я смотрю, вот, может быть, это продолжение этого разговора про Тони Блэра, я смотрю на нас, на себя, на свое прошлое другими глазами. Это не значит, что эти другие глаза всегда правы, а я всегда не прав. Но для меня это важно. Россия всегда будет. Моя младшая дочь прекрасно знает, откуда она происходит. Я не знаю, кем она себя будет считать. Она знает, какая у нее культура первая. Она знает, как мы относимся к войне. Я ни в коем случае никогда не буду от этого ни убегать, ни в тень уходить. Но вот моя жизнь сложилась таким образом. Ужасно говорить это, но мне повезло. Я вот вырос в тот момент, когда было ощущение, что, может быть, есть какие-то шансы, была какая-то свобода, была свобода в школах. Нашему поколению повезло как мало какому. Но это мне не мешает не сильно поэтому скучать в каком-то смысле. И я все время думаю о том, что это такое в моей жизни Россия, но стараюсь больше думать о том, что такое Украина в моей жизни, и сосредоточиваться на этом, скажем так.
Ваши дети растут, а вы уже готовы отвечать на вопрос как учитель? Теперь я разворачиваю этот вопрос кверх ногами. Вот они приходят и говорят: «Папа, а как жить? В чем правда, папа?»
Ну, готов, потому что должен быть готов. Я никогда себя в этом качестве не воспринимал, не воспринимаю и не буду воспринимать. То есть я не уверен, что я умею учить жизни таким теоретическим образом, отвечая на вопросы. Кого-то я, может быть, смогу чему-то научить очень, в очень прикладном смысле. Детей по-разному. Дети у меня разные. Просто, к сожалению, там, с одной своей дочерью я живу, а с другой вижусь некоторое количество раз в год. Я не уверен, я никогда в себе не чувствовал этой силы, что ли, или уверенности, вот, учить жизни. Но приходится, что ты будешь делать, опять-таки. Я родитель, мне нравится быть родителем, отцом. Я стараюсь подавать пример, периодически, наверное, делаю что-то не так, как я хотел бы, или, не знаю, думаю о примере своих родителей, их родителей. В детях часто желание вот посмотреть, например, родителей и сделать как немножечко иначе или существенно иначе. Все это, конечно, в голове у меня проносится, но я не готов, наверное, вот думать о себе как об учителе с большой буквы, в смысле, за пределами предмета. Так что я скорее буду обучать Лондону или смотрению на мир. Вот так я для себя это неожиданно постановил относительно недавно.
И на этом мы заканчиваем программу учителя, переводчика, блогера, фотографа Ильи Файбисовича. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.